21 час 7 минут в Москве, 13 часов 7 минут в Вашингтоне. Наргиз Асадова оттуда. Добрый день, Наргиз.
Добрый день.
Михаил Гусман, Миш, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, у нас сегодня совершенно непредсказуемая история, потому что мы впервые повторяем нашего героя, или вернее нашу героиню.
Но не повторяем ту передачу.
Передача идет в прямом эфире. И теперь, когда Хиллари Клинтон была наконец номинирована на госсекретаря, Алексей Дурново вышел на улицу и сказал: ну теперь вы хоть кто-нибудь знает, кто это?
Знаю.
И мы сейчас это услышим.
Про Хиллари Клинтон слышали фактически все. Но вот вспомнить какие-нибудь подробности о бывшей первой леди США может далеко не каждый. Большинство, как инженер Михаил, при упоминании имени нынешнего госсекретаря штатов, вспомнили лишь ее мужа Билла Клинтона и то, что она имеет какое-то отношение к администрации избранного президента Обамы.
Она жена Билла Клинтона и сейчас входит в команду президента.
Другие, как приезжий Музафар, вспоминали о политической активности Хиллари Клинтон и давали оценку ее деятельности.
Это очень хороший политик. Ну, в манерах обращения, как она поддерживала предыдущего президента. И потом ее участие в предвыборной кампании.
Впрочем, этим все в большинстве случаев и ограничивалось. Мнение большинства выражает Нина Сергеевна. В России и без США проблем хватает.
Жена Клинтона. Меня не волнует. У нас здесь своих вопросов очень много.
Многие, однако, сильно тревожатся из-за нового назначения миссис Клинтон. Особенно сильно это взволновало пенсионерку Татьяну Леонидовну, которая считает, что команда Обамы вместе с Хиллари Клинтон непременно будет пытаться захватить и уничтожить Россию.
Никогда не улучшится с Россией, потому что все так ненавидят Россию и хотят ее стереть с лица земли, а ее энергоресурсы для тебя это постоянно и никогда не меняется. При любых режимах, при любых властях.
Другой точки зрения придерживается временно безработный Валерий. Он уверен, что во внешнеполитических делах госсекретарь будет полностью подчиняться президенту, который захочет улучшить отношения с Москвой.
Она теперь помощница черного президента. Хиллари — это не первое лицо, президент главное. Снова президента будет свободнее.
Совсем иной взгляд на Хиллари Клинтон у студентки Маши. Она считает, что нынешний госсекретарь могла бы стать и президентом, однако не стала. И все из-за мужа.
И она, по-моему, пыталась что-то там баллотироваться или что-то там. Ну, ничем, на самом деле, это еще не кончилось, потому что ее не выбрали нифига. Ну, потому что она жена Клинтона. Тетка странная, в общем.
Очень немногие знают, что представляет собой бывшая первая леди и что означает загадочное слово «госсекретарь». Но те, кто разбираются в хитросплетениях международных отношений, особого оптимизма по поводу назначения Клинтон на пост главы внешнеполитического ведомства не питают. Так, предпринимательница Мария придерживается мнения, что с этими обязанностями супруга 42-го президента США не справится.
Жена нашего предыдущего американского президента боевая, толковая, по-моему, умная женщина. При всем моем, в общем-то, отношении положительном к ней, мне кажется, что на министра иностранных дел она не тянет. Я не уверена, что у нее будет позиция какая-то перспективная, что касается наших отношений. Я не думаю, что что-то изменится.
Иной точки зрения придерживается Ольга Александровна. Она хорошо представляет себе масштаб личности Хиллари Клинтон и уверена, что она будет хорошим госсекретарем. Однако улучшение отношений с Россией ждать, по мнению Ольги Александровны, не стоит.
Это жена бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, потом сенатора от штата Нью-Йорк, потом кандидат в президенты и ныне госсекретарь. Человек достаточно образованный, получаться у нее будет. Другое дело, что я думаю, что для России совершенно все равно Олбрайт, Кондолиза либо Хиллари Клинтон занимают эту должность. В принципе, линия поведения будет все та же.
И тем не менее, Хиллари Клинтон для большинства людей просто жена бывшего президента США, которая пошла по стопам мужа, занялась политикой, но успеха своего супруга повторить не смогла.
48 минут.
Я так понимаю, что, несмотря на то, что все знают про Хиллари Клинтон, то про ее политические взгляды, в частности, в отношении мироустройства, скажем так, да, Наргиз, не знает никто.
Да, ну я думаю, что действительно мало кто об этом знает что-то. Но, с другой стороны, можно сказать, что она единомышленница своего мужа, и, в общем-то, они довольно часто вместе вырабатывали политику, поэтому...
Ну, знаете, она того, что по большому счету единомышленница, но если уйти такую в глубину их отношений, то уже когда они были женаты, это начало 70-х годов, в 75-м году, во время войны во Вьетнаме, когда Билл Клинтон так уклонился от воинской службы.
С длинной прической.
С длинной прической. Более того, даже участвовал в разного рода демонстрациях против войны во Вьетнаме. То вот наоборот,
Хиллари... А Хиллари была одну...
Она увлеклась, да, она увлеклась...
Демонстрации против.
Нет, мало этого, она увлеклась военной романтикой, она пошла даже записываться вскоре после бракосочетания, бросила юридическую практику в своем штате, где она с мужем жила в Арканзасе, это, правда, не ее родной штат, она приехала туда с мужем, и пошла записывать добровольцев в корпус морской пехоты. И, так сказать, уже
была, будучи женой вот будучи этого длинноволосого Клинтона.
То есть все наоборот, то есть Билл Клинтон выступал против войны в Вьетнаме, он, так сказать, выходил на демонстрации, а она пошла записываться в корпус морской пехоты, и, в общем-то, значит, миру и мужу повезло в том, что, почему ее не взяли, поскольку такой десантник, вербовщик в корпус морской пехоты, так ее оглядел, такая хрупкая, она там была шатенкой, носила такие большие роговые очки, сказал, нет, в морской десант мы тебя не возьмем, разве что тебя возьмут в собаки. Вот собаками называют в Америке, так это в перевод, производительных пехотинцев, обычных пехотинцев. Но это уже было, как говорится, too much, да, это она не была готова эти рядовые пехотинцы, и на этом ее как бы военная эйфория закончилась. Но такой эпизод был.
Мне очень...
Давайте послушаем три факта, может быть, чтобы уже как-то показать, что такое Хиллари Клинтон.
Да, предыдущие 5 фактов плюс 3 фактов, всего 8 фактов. Ну, слушаем 3 факта, которые написала Наргиз Асадова и рассказала нам Инесса Землер.
Факт 1. Хиллари Дайан Родом родилась 26 октября 1947 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье выходцев из Великобритании и Уэльса. Ее отец Хью Элсворт Родом был владельцем небольшого текстильного предприятия, а мать Дороти Эмма Хауэлл была домохозяйкой и помимо Хиллари воспитывала еще 2 детей. Через 4 года после рождения Хиллари ее семья переехала в северо-западный пригород Чикаго, Парк Ридж. Во время учебы в школе Хиллари демонстрировала большие успехи не только в учебе, но и в плавании, бейсболе и других видах спорта. Кроме того, юная Хиллари Родом активно занималась социальными проблемами в своем городе. Она помогала местному пастору в работе с детьми из латиноамериканских и афроамериканских кварталов. Но мечтала Хиллари заниматься вовсе не социологией, а астронавтикой. Она даже отправилась в НАСА, где узнала, что женщин в НАСА не принимают. Факт второй. Многие люди, знавшие семейство Родом, часто прочили юной Хиллари блестящую карьеру политика. Уже в возрасте 13 лет она участвовала в кампании по сбору голосов на президентских выборах 60-го года, на которых победил кандидат от демократов Джон Кеннеди. А затем работала добровольцем в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Барри Голдвотера на президентских выборах 64-го года. Будучи студенткой Ельского университета, Хиллари Родом организовывала одну из первых в стране демонстраций против войны во Вьетнаме. Получив ученую степень доктора права в 25 лет, Хиллари начала работать в составе группы юристов, консультировавших юридический комитет Палаты представителей по поводу импичмента Ричарду Никсону в связи с Уотергейтским скандалом. С этого времени политическая судьба Хиллари Родом Клинтон навсегда связана с Демократической партией США. Факт третий. Со своим мужем Хиллари познакомилась в библиотеке Ельского университета, где изучала юриспруденцию. Это произошло в 1971 году. Она читала книгу, когда заметила, что какой-то студент пристально на нее смотрит. «Послушай, если ты не перестанешь смотреть на меня, я повернусь к тебе спиной», — заявила Хиллари. «Или, может, нам стоит познакомиться? Меня зовут Хиллари Родом». Студент так растерялся, что забыл назвать свое имя. Это был Билл Клинтон. Они поженились в 1975 году. Через 5 лет у них родилась дочь Челси. Билл и Хиллари всегда поддерживали политические амбиции друг друга. Хиллари, которая к тому времени, по версии журнала National Law Journal, была одна из самых влиятельных юристов Америки, возглавила предвыборный штаб своего мужа во время губернаторских выборов в Арканзасе. Билл Клинтон никогда не скрывал влияние своей жены, и одним из главных лозунгов его губернаторских и президентских кампаний был: «У вас есть возможность получить 2 работников по цене одного». Став президентом США в 1992 году Билл Клинтон впервые вошел в овальный кабинет вместе с Хиллари. С тех пор президента Клинтона называли не иначе, как Биллари, намекая на то, что он правит страной вместе с женой. В 2008 году Хиллари уже сама баллотировалась на пост президента от Демократической партии, но проиграла номинацию Бараку Обаме. Хиллари не удалось стать первой женщиной-президентом США. Однако после назначения ее на пост госсекретаря США в правительстве Барака Обамы, она стала третьей женщиной, возглавившей внешнеполитическое ведомство самой влиятельной в мире страны.
48 минут.
И мы сразу, не прерываясь, перейдем к портрету Хиллари Клинтон, который переписал, знаешь, поверх предыдущего, знаешь, как бывает. Не понравилось Николаю Троицкому свой прошлый портрет Хиллари Клинтон, и он широкими мазками набросал ее новый облик, облик леди внешней политики.
Может ли женщина быть немножко президентом? Может, если ее зовут Хиллари Клинтон. Конечно, она делила свой титул с супругом Биллом. И тот не просто совмещал политику с разными прочими приятными увлечениями, типа игры на саксофоне. Он превосходно успевал использовать овальный кабинет Белого дома и по прямому политическому назначению. Доказывал, что настоящий мужчина может делать два разных дела сразу. Был двуликим Янусом и бонвиваном бабником, и всемирным демократизатором, бомбометателем во имя свободы. А вот Хиллари не знала побочных занятий и увлечений. Занималась только юстицией, политикой и общественной работой. Защищала права детей и женщин, разрабатывала программы, возглавляла комиссии и комитеты. Входила в список самых влиятельных юристов Америки. Служила Отечеству и творила свою карьеру. До поры до времени на семейном подряде. Миссис Клинтон вовремя ворвалась в большую политику. Там как раз созрела когорта железных леди, суровых воительниц-амазонок, для которых совсем не пригоден домостроевский рецепт «Женское счастье был бы милый рядом». У Хиллари милый рядом был, и она сумела его использовать. Как и он, успешно употребил энергию и талант своей супруги. Свой союз они сделали обоюдовыгодным. Два мужниных срока пролетели, как генеральная репетиция. И настала пора ставить собственный спектакль, который закончился провалом. И не то чтобы Хиллари не годилась на главную роль. Говорят, не хватило денег. Но мне кажется, что важнее был дефицит обаяния. И в «Железной леди» должно быть что-то женское. Американским спонсорам и избирателям не понравился унисекс. Победитель Обама нашел сопернице достойное применение. Что теперь? Со времен Джефферсона, Мэдисона и Бьюкенена, то есть целых 150 лет, госсекретари США в президенты не попадали. У Хиллари Клинтон еще остается теоретический шанс переломить и эту тенденцию. Стать не немножко, а полностью президентом.
48 минут.
21 час 20 минут в Москве, 13:20 в Вашингтоне. Вот такой портрет Хиллари Клинтон. Ну, теперь давайте немножко поговорим о том, что такое Хиллари Клинтон на самом деле. И самое главное, у нас сегодня почетный гость Михаил Гусман, которого обслуживала во всех смыслах этого слова, когда Хиллари Ротхен... Это ты сейчас расскажешь, что я имею в виду. Хиллари Клинтон. А мы, Наргиз, с тобой будем или завидовать, или ужасаться, я так думаю. Да?
Ну, хорошо, давайте.
Не, ну... Что, ну, сразу смущался. До этого рассказывал в подробностях. И зала кричат, давай подробности.
Не, ну, какие подробности? 20 не знаю, какие лет тому назад, в конце 80-х годов, когда Хиллари Клинтон была супругой губернатора штата Арканзас, Билла Клинтона.
Да, и... она и по-прежнему сейчас является его супругой.
Ну, она была супругой губернатора, а не президента.
Она не всегда госсупруга губернатора.
Нет, тогда Арканзас, она, да, она была, когда там госпожа губернатора ее называли. Как... Так вот... В городе Литл-Рок так случилось, что в комитете молодежи, да, в комитете молодежной организации, где я работал, у нас были тесные связи с молодежными организациями штата Арканзас в том числе, и мы достаточно часто бывали в тех краях и имели честь трижды быть гостями в губернаторском доме, где действительно Хиллари Клинтон, тогда, я уже говорил, она была все еще шатенкой и все еще носила очки, а не контактные линзы. Трижды были в гостях у нее, она действительно нам принимала нас за обедом и действительно подавала кофе, и из трех этих случаев дважды принимала участие губернатора, а один раз она сама нас встречала, у нас было такое... наши американские коллеги, такой известный адвокат.
Это в Рейгановскую эпоху?
Ну, это 88-й год, да. Это как...
То есть вы ездили к врагам народа тогда?
Ну, потенциально. Ну, почему? Это все-таки он демократ, так сказать, он тогда был, представлял демократическую партию. Вот. Но, кстати сказать, вот когда он пошел... Кстати, о Рейгане. Только-только, когда Билл Клинтон, уже тогда о Хиллари много было всяких разговоров, и когда Клинтон только заявил о том, что он собирается идти на президенты, после первого срока Джорджа Буша-старшего, то появились в прессе такие замечания, что по сравнению с Нэнси Рейган, то есть с женой Рейгана, которая имела огромное, все знали, влияние своего мужа, было сказано так: Нэнси Рейган вам покажется фиалкой перед тем, что вас ждет, имея в виду, кем окажется Хиллари Клинтон в качестве супруги президента Соединенных Штатов. Кстати, Сита, это...
Да, надо еще, вы знаете, просто надо еще сказать, что вот ровно в тот момент, когда вы с ней встречались, она уже была одним из самых влиятельных юристов в стране, она зарабатывала больше, чем ее муж, поэтому, в общем, это было не безосновательное, знаете, предупреждение.
Там вообще, тут в двух словах буквально я скажу, этот штат Арканзас, это один из самых маленьких, очень депрессивных штатов, и Литл-Рок, городок небольшой, и хотя Билл Клинтон оттуда родом, а Хиллари она всегда не любила ни этот штат, ни этот город, потому что все-таки родилась в пригороде Чикаго, выросла в огромном городе, она, кстати сказать, вот я думаю, что на ее назначение, кроме всего прочего, подчеркиваю, повлияло и ее происхождение из штата Иллинойс. Откуда...
Она из Иллинойса?
Конечно.
Она из Чикаго.
Она из Чикаго, но это штат
Иллинойс. А, то есть тогда становится... Вот какая мафия приходит. Так это же не потому,
что... Абсолютно чикагская мафия.
Не, ну а что, сегодня... Ну а чего удивляетесь? Сегодня Обама заявила о назначении министром образования начальника горуправления, по-нашему, Горрано.
Горрано
Чикаго, министр образования
Соединенных Штатов. Конец Обаме, все, давайте.
Вот. Так вот, надо сказать, что действительно тогда... Ее не любили всегда вот в этом штате Арканзас, потому что считали, что она как бы не любит этот штат, мы не любим ее. А вот Билла, так сказать, ну, они очень, естественно, гордились, но, тем не менее, действительно, слухи о ней из этого маленького штата шли по всей Америке уже тогда, как о очень сильной первой губернаторской леди.
Вот я не знаю, насколько связана нелюбовь жителей штата Арканзас с тем, что с Хиллари как бы вышла, там, родилась, выросла в Чикаго. Вы знаете, мне просто кажется, что она всегда производила впечатление такой интеллектуалки высокомерной, холодной достаточно.
Но она же все бритва, она же корни Британии.
Неважно, где ее на самом деле в этом случае корни, просто она действительно так себя всегда подавала. Да. И надо сказать, что вот эта кампания избирательная, да, президентская, в которой она приняла участие, она немножечко ее изменила. Но об этом попозже мы поговорим.
Я хочу сказать только про зарплаты, Наргиз. Вот я нашел цифры.
Вот кто о чем, а объявит о зарплате.
Но это же Наргиз сказала.
Мы с Наргиз о серьезных политических вещах объявит сразу о зарплате.
Да, я хочу сказать, что...
И сразу в карман заглядываем.
Я просто хочу опровергнуть о том, что она там была супер влиятельным юристом. Может быть, по зарплате и так, но дело в том, что вот как раз в 2000 году, когда Клинтон был, да, вот все уже, да, он ушел, вот губернатор Арканзаса, внимание, слушатели, вы хорошо сидите? Губернатор Арканзаса был самым бедным, считался по зарплате. Он получал, слушатели, вы хорошо сидите, 60 тысяч долларов в год.
Ну да.
Это 5 тысяч долларов в месяц.
Да. Губернатор, это еще,
то есть зарабатывать больше, чем губернатор Арканзаса, это вообще, это надо было быть тупым юристом, типа Хиллари.
Ты еще налог отсюда вычти.
Да-да-да.
Но тем не менее, в защиту Хиллари я бы хотела сказать, что в 76-м году президент Картер, для она возглавляла его предвыборную кампанию президентскую в штате Иллинойс, назначил ее председателем совета директоров в очень влиятельную такую организацию. Она называется Legal Services Corporation. Это такая неправительственная организация, вернее, она не государственная организация, которая создана была Конгрессом, и цель этой организации заключается в том, чтобы помогать тем людям, которых нету средств нанимать адвокатов и так далее, то есть добиться справедливости, да, там, и добиться там хорошего представителя в суде. Эта организация, она дает деньги и помогает этим людям добиться справедливости. Так вот, и Хиллари Клинтон была первой женщиной в истории этой организации, которая возглавила совет директоров. И за время ее председательства, значит, доход, ну не доход, вернее, а установленный фонд какой-то этой организации увеличился с 90 миллионов долларов до 300 миллионов долларов.
Вообще, Дима Алексей, панаргист...
Появилась на зарплату.
Нет, просто я объясню. Она настолько хорошо относится к Хиллари и так болела за нее в ходе прерывной гонки, даже сейчас она говорила с таким энтузиазмом, что такое впечатление, что еще выборы не закончились, да. И что у Хиллари есть...
Знаете, я всегда болела за Барака Обаму, по-моему, это ни для кого не было секретом.
Ну вот теперь после назначения министра образования и конец вашему Обаме.
Невероятное уважение.
Я просто хочу обратить ваше внимание, у нас просто 3 минуты до новостей, Наргиз, что я никогда не мог понять роль Хиллари Клинтон как жены президента в истории с реформой здравоохранения.
Она... Это был очень большой проект, который она завелась.
Весь был вопрос в том, в каком статусе... Нет, объясните мне и нашим слушателям, а если можно, в каком статусе она этим занималась? Занималась ли она в официальном статусе? И в чем был провал?
Совершенно верно, совершенно верно. Значит, буквально в двух словах. Значит, статус... Тут деталь такая. Кто помнит, кстати, чисто визуально Белый дом, это из двух крыльев, кроме центральной части, восточного, западного крыла. Так вот, Хиллари, как поселилась в Белом доме, офис свой, в отличие от всех первых леди, которые находились традиционно в восточном крыле, поместила в западное крыло. И
спасла, где администрация
президента. Где непосредственно советники президента. Mm-hmm. И тем самым, кажется, сразу определил свое место как человека, который является не просто супругой, но и ближайшим политическим советником.
Главным советником.
Вот. И она действительно хотела взяться за большое и, перспективное дело, рассчитанное на годы, которое был, так сказать, консенсус был в американском обществе, что надо заниматься реформой здравоохранения. Mm-hmm. Это огромный проект, потребовавший гигантских средств, но...
Да, она ездила во Францию, в еще какие-то европейские страны, чтобы узнать, какой опыт вот европейский в этом вопросе.
Но, по общему мнению, вот эта реформа, по большому счету, не удалась.
Да. И главное, что, вы знаете, когда она подготовила этот огромный пакет, значит, законодательный по реформе здравоохранения, после этого был организован такой тур на автобусах, они ездили, ну, с Хиллари Клинтон, ее советники, те люди, которые участвовали в создании этой программы, ездили по Соединенным Штатам, убеждали людей, собирали подписи в защиту этого законопроекта. Но несмотря на то, что демократы в этот период контролировали и Конгресс, и Сенат, тем не менее, этот проект провалился, и в частности одним из недостатков его было то, что, в общем, особенно республиканцы обвиняли ее в социализме. Они говорили о том, что нельзя, чтобы... То есть они всегда выступали вслед за Рейганом за то, чтобы частные компании управляли, значит, всем здравоохранением, и что государство должно быть в этой сфере как можно меньше.
Вот, Наргиз, ты сказал сейчас очень важную деталь, но, может быть, принципиально важную. Хиллари в своих политических воззрениях была всегда правой. Mm-hmm. В молодые годы, даже, я бы сказал, крайне правой. Она поддерживала Барри Голдвотера, такого, кто помнит.
Да, она республиканкой была.
Да,
она такую фразу... Да, она
социальных
такую фразу
вопросов,
сказала интересно.
Совершенно верно. А вот социальных вопросов, вопрос социальной политики, она всегда придерживалась таких левых тенденций и левых проектов.
И вот можно, я просто... Ее известная фраза существует, что я умом республиканка, а сердцем демократ.
Совершенно правильно, совершенно правильно.
Как говорят у нас на Кремлевщине, двойные стандарты. Вернемся после новостей. Двое,
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21 час 35 минут в Москве, 13:35 в Вашингтоне. Наргиз Асадова, Михаил Гусман и Алексей Венедиктов. Мы говорим про Хиллари Клинтон. Давайте немножко двинемся на ее перспективу. Мы подробно говорили. Единственное, что Вот когда здесь был Клинтон, теперь я похвастаюсь.
Давай. Да?
А, вот у нас
там... Кстати говоря, есть чем хвастаться.
Да-да-да. У нас висит такая фотография в нашем знаменитом коридоре. Может быть, я помещу ее в расшифровке нашей передачи. Mm-hmm. Кто захочет, mm-hmm. посмотрит. Когда такая... мы сфотографировали Клинтона, наш фотограф сфотографировал Клинтона, Сережа, фотограф, когда он такой смущенный, знаешь, он такой зажатый, такой нахмуренный. Значит, в этот момент я задал ему вопрос, готовы ли вы вернуться в Белый дом, это июнь 2000 года, mm-hmm. мужем президента США. Mm-hmm. Ответ был следующий, я готов поддержать свою жену во всех ее начинаниях.
Ну, правильно.
Это не просто политкорректный ответ. Только что прошло дело Моники Левински. Вот как она вела, вот как она себя вела, в чем была ее, как бы сказать, задача, да? Политическая задача.
Тут я бы начал бы, знаешь, еще до Левински.
Ну,
дело в том, что вот Наргиз правильно сказала, что она была очень известной еще, когда была супругой губернатора. Но надо сказать, что ведь мало, может, кто-то помнит, а кто-то не помнит, но именно Хиллари во время предвыборной гонки Билла Клинтона на пост президента...
Первый, избрали
в качестве главной мишени. Даже был такой термин, пущен в американской печати, назывался «Хиллари бэшинг», то есть избиение Хиллари. Потому что она была яркая, она была сильная, пугали американских избирателей тем, что она будет определять всю политику Белого дома. Ее назвали улыбающейся барракудой, ее называли большой мамой маленького Билла. И даже совсем уже дошли до того, что назвали ее, по-моему, этой самой американской Винни Мандела. То есть,
ну да.
То есть просто жуткие вещи. И это все было...
имела под собой некое...
Это потому что она действительно внушала какой-то такой, я бы сказал, некий страх. Потому что она своей независимостью, своим таким высокомерием, своим профессионализмом, своими знаниями, своей абсолютно юридической подготовкой, да, это было то, что пугало американских...
Помните, когда она еще допустила ошибку, когда сказала, что я не считаю, что женщина должна сидеть дома и печь пирожки или там печенье, что не это есть призвание женщины. И обидела тем самым, наверное, не знаю, там 80% женщин американских, которые...
Понимаешь, вот действительно, до Хиллари американцы обожали, вот если взять период, скажем так, второй половины 20 века, обожали Джеки Кеннеди, которая была красавица, умница, великолепно образованная, но при этом она растворила своего мужа. Ни на что не претендовала, не играла никакой политической роли, не участвовала в никаких политических проектах. Она была Джеки Кеннеди, жена своего мужа, период, как это американцы, точка. И вот это нравилось американцам. Они считали, что именно вот такой должен быть образ.
Америка вообще очень патриархальная страна.
В этом смысле слова я позволю себе провести такую аналогию. Не знаю, как его воспринимают радиослушатели, но образ Хиллари вначале мог бы сравниться с образом Раисы Максимовны Горбачевой. Совершенно необычной первой леди для Советского Союза.
Поэтому, возвращаясь к вопросу Алексея, который он задал про Монику Левинск, мне кажется, что вот эта история, когда Хиллари выступила в роли такой обиженной жены, которая, скрипя сердце, простила своего мужа, оно так, знаете, способствовало очеловечиванию ее образа.
Совершенно верно. Она не просто простила.
На пользу пошла.
Она отстаивала, как бы, интересы семьи и мужа, как бы, превозмогая,
да,
превозмогая боль свою, сохраняя какие-то... там же еще у них дочка, так сказать, Челси, и, так сказать, они тоже хотели, как бы, сохранить, удержать ее, ну, как бы, от внешнего воздействия, насколько это было возможно. Это был тяжелый период в их семье. И, кстати говоря, она в своей книге, уже вышла книга достаточно толстая, мемуаров «История моей жизни».
Неинтересная.
Неинтересная книга. Самого Билла Клинтона книга намного интереснее. Он оказался, как билетрист, намного, мне кажется, одарённый.
Кстати, она переведена на русский язык.
Обе книги.
Так что можете прочитать сами и составить.
Да, но тем не менее, вот, эти обстоятельства, связанные вот с этим скандалом вокруг Моники Левински, она описывает очень подробно и, надо сказать, с нескрываемой болью.
И тем не менее, я тоже тут нужно согласиться, по-моему, впервые мы соглашаемся втроем, что этот скандал изменил ее облик в глазах американцев.
Абсолютно.
Просто до этого к ней относились по-разному, скажем
так.
Кстати, еще одна история довольно забавная, связана с ее избранием сенатора от Нью-Йорка, потому что это считалось тогда, когда ее избрали, никто не сомневался, что она будет стартовать на президентских выборах через какое-то время. Мои вопросы тоже не я придумал, да, я вообще ни одного вопроса не придумываю, кстати, беру из разных там космических сфер. Вот, и...
Это Наргиз, он кокетничает, что у него до вопроса не придумывает, но позволим ему пококетничать.
Я повторяю вопросы, которые задают иногда на наших сайтах, иногда на американских, ну, неважно, нахожу тему. Так вот, что я не хочу выглядеть глупо, ну вот, хотя получается, ну вот. Так вот, история с избранием в Нью-Йорке, ведь ее очень в Нью-Йорке тоже не любили. И когда шла предвыборная кампания, мне рассказывал один из людей, который, скажем так, журналист, который сопровождал вот этот штаб Хиллари кандидата в Сенат США, она, значит, пошла в какую-то там, естественно, под камеры все происходит, в какую-то там закусочную на этой бензиностоянке. Ты рассказываешь? Ну так ты расскажи.
Я тебе расскажу.
Значит, ты расскажи, да. Я же не помню.
Дело в том, что, опять-таки, в Америке...
Понимаешь, он мне показывает, а я действительно... Но ты ссылался на членов штаба, да.
В Америке культ чаевых. Это особая история, особая институция, чаевые. Ну, Наргиз знает уже хорошо.
Наргиз как-то погрустнел. Сразу погрустнел.
Там это особая история. Это не просто такая некая условность. Действительно, четко фиксированные чаевые, количество, которое должно доставить официанту.
Потому что это основная зарплата официанта.
Совершенно правильно. Практически они живут с этой зарплатой. Так вот, в разных штатах эти чаевые разные.
Традиционно, да?
Традиционно.
Законом они не установлены.
Нет, абсолютно. Более того, но если не оставишь чаевых, то за тобой будет официант бежать до выхода и говорит: мистер, вы что-то обидели.
Забыли.
Нет, мы что-то вас обидели, вы что-то не так, мы так не сделали. Нет, ну это всегда очень такая институция, очень важная для понимания американцев. Так вот, естественно, в провинциальных штатах эти чаевые поменьше, а в штате Нью-Йорк, в штатах побольше. И вот когда совершался, будучи кандидатом на пост сенатора от Нью-Йорка, поездку, она зашла в какую-то предвыборную, так сказать, в какое-то кафе с своим штабом перекусить, закусочную, да, и оставила место ожидаемых там,
15,
там, да? Там вот 15, уже, наверное, 18%, оставили там сколько, 10% вместо 15%.
Как положено в Арканзасе.
Как положено
в Арканзасе.
Или в Иллинойсе. Нет, и потом она вообще-то забыла, сколько положено, потому что до этого была много лет первой леди и не часто ходила в забегаловки. И что тут, значит, что началось освещение в этой самой маленькой этого поселковой печати. Что вот и это там и назвали нехорошими словами, не хочу даже по-английски, если слова звучат более прилично, чем даже в русском эквиваленте. И это такая сякая. Хочешь, чтобы мы ее избрали сенатором от нашего штата Нью-Йорк. Она даже не знает, сколько чаевых должны платить в нашем штате. Она вообще не живет интересами нашего штата. И вот из этих недоплаченных, там, условно говоря, $2 до суммы счетов в чаевых, она, конечно, рисковала потерять сенаторское кресло, потому что и быть невыбранной, потому что это такой был шум, да столько, ведь это мощная армия официантов, которые, ну, так сказать...
Обвинила ее в крахоборстве.
Не, в крахоборстве, нет, а самое главное, в незнании и нежелании знать вот таких простых и маленьких обычаев этого штата.
Ну, а вот Хиллари Клинтон, тем не менее...
Да, но, тем не менее, она избралась 2 раза, да. И очень она популярна.
Ее полюбили нью-йоркцы.
Ну, вот.
Да, и мне люди, которые живут в Нью-Йорке, рассказывали о том, что Хиллари таким образом устроила свой штаб, ну, то есть как бы у сенатора как есть помощники, да, и она объявляла набор среди там, выпускников вузов, которые могли прийти и пройти практику у Хиллари Клинтон, но при этом они обрабатывали огромное количество заявлений и прошений, которые направлялись в ее офис, и ни один сенатор так эффективно не обрабатывал такое огромное количество запросов, как Хиллари Клинтон.
Но при этом, скажем, в скобках, что сейчас на ее место претендует Кэролин Кеннеди, дочка,
да, и будет,
убитого.
Всего.
Да, но если там, да.
Там по положению сенатор назначает вот губернатор.
Да, да,
вот, это,
да.
На это сенаторское, конкретно на это назначает губернатор.
Да. Значит, может быть, Кэролин Кеннеди, единственный оставшийся из детей Джеки Кеннеди и Джона Кеннеди, станет сенатором. Это просто в скобках. Но я возвращаюсь к Хиллари Клинтон как госсекретарю. Давайте немножко поговорим вот о чем. Да? То есть она прошла через чрезвычайный университет. унижения на этих выборах. Значит, вся республика, вся демократическая машина, все демократические в начале выборов делал ставку, я имею в виду центральный аппарат, в первую очередь, мощнейший. И избирательные комитеты делали ставку на Хиллари Клинтона, и Барак Обама, и другие выступали в качестве престижных, там, для разнообразия, там, для движения вперед. Внезапно, да, она потерпела поражение, причем унизительно ее заставили его признать. Я напомню, что буквально накануне съезда большая часть ее штаба уговаривала ее, насколько я знаю, не снимать свои кандидатуры, чтобы делегаты съезда дали ее вес, да, вот, чтобы Барак Обама вынужден был считаться с теми голосами.
Понятно, кем имел дело.
Да-да-да. И надеялись, да, что, может быть, как-нибудь удастся повернуть дело по-другому, естественно. Второе унижение. Она поняла, она оценила, да, и не стала свою кандидатуру выдвигать на съезд партийный.
Даже... Она не стала ее... Вы знаете, она была выдвинута, эта кандидатура, на съезд, и даже началось уже голосование, но потом посреди этого голосования, когда выборщики, да, вот,
да, на съезде
голосовали от каждого, да, от каждого штата, она пришла, значит, как королева, вот, в это место, в этот зал, где происходило голосование, и сказала: вы знаете, ну, мне кажется, надо остановить это голосование, мы же понимаем, что Барак Обама победил, поэтому давайте сейчас торжественно признаем победителя.
Знаешь, это публичное такое.
Нет, это вообще-то у нее, вот если говорить таким, ну, таким новомодное жаргонное словечко, у нее, конечно, в этом в ходе избирательной кампании был дикий облом. Дикий совершенно, потому что все говорило о том, что она должна быть номинирована на пост президента от демократов. Ну, все было в пользу этого. И у нее штаб был блестящий, и команда, доставшись еще со времен мужа президента, и прочее, прочее, прочее. И вот так...
И все лоббисты, крупные компании, да, делали на нее ставки и, соответственно, давали ей деньги.
И надо сказать, что то, что Обама буквально зубами вырвал номинацию, а потом президентство, причем надо сказать, что номинацию выиграл, мне кажется, вот мне кажется, с большим трудом, чем в итоге выиграл президентство.
Да, это действительно так. Вы знаете, кстати, вот недавно, сразу на следующий день после выборов, 5 ноября, вышел в свет номер журнала Newsweek, он назывался так, 44, с портретом Обамы на обложке, то есть 44-й президент США. И это очень интересный выпуск журнала, потому что там, значит, группа журналистов в течение 2 лет, в течение всей предвыборной кампании, ездили вместе с Хиллари Клинтон, Бараком Обамой, Маккейном и так далее, и они только дали подписку, что они не будут ничего публиковать до того, как изберется президент. И они столько интересных мелочей, мелких каких-то, но очень показательных моментов потом описали в этом журнале, то есть это как книжка читается на самом деле. И вы знаете, вот они в частности описывали причины поражения Хиллари Клинтон. То, что эта женщина просто не сумела создать правильную команду. И вот в частности там такой интересный был момент, что у нее в команде были люди, с одной стороны, вот те люди, которые работали с Биллом Клинтоном, а с другой стороны, те женщины, которые организовывали ее график, когда она была первой леди в Белом доме и так далее. И вот они между собой постоянно грызлись. И у них не совпадало совершенно видение. Да-да-да, и у них не совпадало видение совершенно.
Правильно.
То есть, скажем, люди, которые работали с Биллом Клинтоном, говорили, что Хиллари должна быть жесткой, что она должна вести такую политику нападения на Барака Обаму, тогда как вот эти женщины, которые с ней работали, говорили: нет, ни в коем случае, Хиллари надо сделать более человечной, она должна больше напоминать женщину. И вот они постоянно по поводу всего грызлись. И более того, вот, например, такой человек, как Марк Пен, который главным стратегом был у Хиллари Клинтон, этот человек очень близкий Биллу Клинтону, он должен был отслеживать результаты опросов общественного мнения. А ее, значит, глава компании Солис Дойл, да, это ее верная подруга, она даже не имела доступа к этой информации, потому что она была в очень плохих отношениях с этим Марком Пеном.
Правильно. Ты знаешь, у нас обычно портрет Николая Троицкого выходит в конце нашей программы, и мы не можем никак к нему возвращаться. А вот я сейчас хотел бы вернуться к очень точно подмеченному им замечанию о том, что американцы не приняли то, что называется унисекс. Это то, мне кажется, очень помешало Хиллари Клинтон. Это у Троицкого было очень точно подмечено. То есть, с одной стороны, она женщина-кандидат, А с другой стороны, она стремилась быть таким из себя собой, как бравой, сильной, почти мужчиной. И получалось, что она одних отгоняла тем, что она, так сказать, слишком в ней было такого мужского и агрессивного, а и это, так сказать, не очень, так сказать, нравилось женщинам. А с другой стороны, ну зачем выбирать женщину, играющего в мужчину, если есть мужчины-кандидаты? Вот это, мне кажется, очень одна из причин, которая ей мешала, и она не могла найти вот эту самую точную середину. Если Наргиз что-то права, плюс грызущаяся между собой команда, вот, которая требовала разные мотивации, разные формы поведения, конечно, с ней сыграли злую шутку.
Но, тем не менее, вот я прочитал где-то, что многие американцы шутят, что на самом деле победила на выборах Хиллари Клинтон. Она понимала, что нельзя победить Маккейна, что она не может победить. Она не может победить Маккейна, да, она не может. Поэтому она уступила Обаме. А вот теперь... Бедный мальчик пусть сидит в своем кресле. Дайте на людей команды.
Это, конечно же, неправда.
Это шутка, люди, Наргиз. Которые... Но в каждой шутке есть доля правды, да?
Но я думаю, что сказать.
Знаешь, она Обама юридически фактически победил.
У нас тоже такая история. Наргиз, в России тоже такая история. У нас тоже юридически фактически победил президент Дмитрий Анатольевич Медведев.
У нас.
Вы хотите сравнить сейчас две системы, Алексей?
Брек.
Я не хочу сравнивать системы, я говорю о людях.
Весь ход американской избирательной кампании, вот мы здесь с Алексеем Алексеевичем, сидя в студии на Новом Арбате, а Наргиз в студии в Вашингтоне, у нас все время были противоречия в том плане, что Наргиз не скрывалась из симпатии к Обаме, мы с Алексеем Диктовым, в общем-то, про себя болели за Маккейна. Алексей более уверенно, я менее. Победил Наргиз в этой истории. Ее кандидат стал президентом. Так вот,
конец Америки, как говорят некоторые.
Да, может быть, здесь есть элемент правды. Но вот то, что Хиллари может оказаться действительно очень сильным, самодостаточным, таким продвинутым госсекретарем, мне кажется, это вполне реально. Она... И об этом много пишут, несмотря на то, что по американским, скажем, правилам, президент, как и у нас, определяет основы внешней политики, но я думаю, что все-таки пятый человек государства, каким является госсекретарь Соединенных Штатов, а фактически она, можно сказать, в чем-то даже второй человек, потому что госсекретарь гораздо более активная политическая фигура на политической сцене Америки, чем даже вице-президент.
Я просто хочу напомнить, что вице-президент возглавляет Сенат, Сената. А в правительстве, которое возглавляет президент, вот есть список правительства, первый, президент, он глава правительства, он наш.
А она первый министр.
Она первый. Она второй человек в правительстве, в исполнительной власти. И это серьезно.
Да, это действительно серьезно. И вы знаете, я бы хотела еще обратить внимание на то, как повел себя Билл Клинтон в этой ситуации.
Вот это интересно.
Потому что, конечно же, очень много было опасений, что и до сих пор, в общем-то, они есть, что Билл Клинтон с его невероятной харизмой, с его невероятными связями во всем мире, я помню, что есть фонд его имени, Михаил Соломович не даст соврать.
Да, и фонд, и библиотека. Были недавно там.
Да, библиотека.
Фонд очень богатый.
Очень богатый. И главное, что донорами этого фонда являлись такие люди, в общем, иногда сомнительной репутацией.
Во всяком случае, целый ряд глав государств стран залива Персидского. И,
авторитарные лидеры.
Там очень сфокусировано это.
И так далее. Да, действительно. И поэтому Барак Обама и его команда, когда рассматривали анкету, такую Хиллари Клинтон, они обязали Билла Клинтона раскрыть всех своих доноров, все имена своих доноров. И он обязался не выступать публично за деньги на время, когда его жена будет занимать пост госсекретаря США. И главное, удалиться от не принимать активного участия в деятельности собственного же фонда. Знаете, не каждый мужчина пошел бы на это ради своей жены, ради того, чтобы его жена была госсекретарем.
Но, тем не менее, я позволю добавить то, что сказал Наргиз. Как мне кажется, при всем при этом, я думаю, что Билл Клинтон не окажется в тени политической жизни Америки в предстоящий период. Я думаю, что он как раз будет выполнять целый ряд, может быть, даже очень, я бы сказал, таких специальных, очень закрытых поручений президента Обамы, поскольку у него в этом плане будут сейчас развязаны руки. Раз он, мне кажется, вот так, в какой-то смысле слова, он будет выполнять роль посла по особым поручениям, как мне кажется. Нет, я не думаю,
что... Да-да-да. Вы знаете, мне так не кажется, я не знаю, время покажет, мне почему так не кажется. А потому что Билл Клинтон в течение кампании предвыборной Хиллари Клинтон позволял себе очень нелицеприятные в адрес Обамы высказывания. И более того, команда Барака Обамы, они на дух его не переносят.
Ну,
и еще такой момент.
Стерпится, слюбится.
У меня сейчас просто в руках вот выпуск журнала «Globe» за 15 декабря этого года, где на первой полосе, не на полосе, а на обложке журнала вынесен такой заголовок громкий, то, что эксклюзивная информация. Инсайдеры из стана Хиллари Клинтон сообщили, значит, этому таблоиду, что к июню 2009 года Хиллари Клинтон пообещала Бараку Обаму развестись с Биллом Клинтоном. Почему? Потому что, значит, один из важнейших недостатков Билла Клинтона, как известно, это его увлечение женским полом, которое он не может себя
или достоинство. Вот Алексей Алексеевич возмутился твоей репликой.
Вы знаете, я знала, что вы отреагируете так на эту мою фразу.
Я просто, Алексей Алексеевич, просто хотел сейчас из студии выйти по этому поводу.
В общем, вы знаете, как мужчина, конечно, да, он это не недостаток мужчины.
Ну,
но как политика, это и действительно недостаток.
Для американского политика.
Для американского политика, потому что, напомню вам, губернатор от Нью-Йорка Элиот Спицер как раз поплатился своим местом из-за секс-скандала. Более того, сенатор Джон Эдвардс точно так же поплатился
примеры
своей политической
карьерой.
Примеры плохие,
это тема отдельной передачи. Спицер просто связывался с проститутками в публичных домах. Это другая история.
А сенатор Джон Эдвардс просто имел любовницу на стороне.
Сейчас...
Смотрите, давайте
про Хиллари вернемся. Давайте про Хиллари. Ты знаешь, я почему с тобой не соглашусь, на по поводу перспектив политической, как говорится, деятельности Билла Клинтона. Знаешь, я помню, я даже его видел как-то, когда вот Хиллари, мы говорили о том, шла на сенатора от Нью-Йорка, то был такой видеоклип, который показывал Билла Клинтона, который жарит ей гамбургеры. Поскольку он был уже не президентом, а она была в предвыборной гонке на пост сенатора, и это был очень симпатичный клип. Так вот, второй раз клипа Билла Клинтона, жарящего гамбурги Хиллари, не будет. Уже все состоялось. Обама президент, Хиллари госсекретарь, а Билл Клинтон – это и есть Билл Клинтон. Это один из самых удачных американских президентов, который был 8 лет президентом. Обаме только предстоит доказать, каким он будет президентом. Поэтому я думаю, что он совсем не будет готов для того, чтобы, уйдя как бы в тень с точки зрения своей финансовой активности, и остаться при этом просто таким, ну, как бы, мужской пол домохозяйки, домохозяином. Не думаю, что он сейчас уедет в Little Rock и будет сидеть в своей библиотеке, читать книги.
Но у меня ощущение, что его хотят уйти в тень.
У меня вопрос, и вопрос, который задает наш слушатель Сармат. Была ли Хиллари в Грузии, какова ее позиция по поводу конфликта? Наргиз, это тебе вопрос.
Ее позиция по поводу конфликта совершенно однозначная, что... Конечно же, войну начала Грузия, но Россия слишком агрессивно на это отреагировала, и в итоге не права России.
В итоге не права.
Ну, это в целом такое общеамериканское. Я думаю, что завтрашний твой гость, Алексей Алексеевич, сенатор Лугард, я думаю, скажет то же самое.
Не, я думаю, я попытаюсь
узнать. Я спрогнозирую это.
Да, я просто
устоявшееся мнение политическом.
Да, такое общая позиция.
Я просто напомню тогда нашим слушателям в конце передачи, что завтра в 17 часов по Москве на Эхе Москвы будет сенатор Лугард, Ричард Лугард, тот самый Ричард Лугард, который является вторым по старшинству сенатором в Комитете по международным делам, а первым будет теперь Джон Керри, который получает вместо Байдена.
Ты знаешь, что его спросили? Ну. Сенатор Лугар был тем самым сенатором, который привозил в том числе...
Три года назад Обаму в первый.
Обаму.
Нет, я этого не знаю, Миша.
Нет, я его спроси.
А что это? Как их арестовали?
Алексей, вы уже говорили, что вы сами не придумываете вопросы.
Это вопросы уже придумали, да, Миша, другие.
Видишь, мы с тобой хотим позадать его вопросы, он сразу говорит, а я не задал этот вопрос.
Просто наши слушатели уже этот вопрос.
Хорошо, готовишься, молодец.
Да, так вот, я просто хочу сказать, что вот будет интересно его мнение. Хотя он уже одобрил назначение, хотя она из другой партии, Хиллари Клинтон как госсекретаря, его мнение по поводу ее взглядов на Россию. Если они вообще...
Кого, Хиллари?
Да.
Ну как, она их много раз выражала.
По-разному. И достаточно
подробно. По-разному. Да. Но, кстати сказать, она, надо отдать справедливость ей, никогда таким особыми, соловьем положительным в адрес России не распевалась.
Это очень вежливо и аккуратно сказал
я
Михаил.
Я пытался.
Да, и Наргиз Асадова из Вашингтона. Спасибо большое, Наргиз. Всем до свидания. Напомню, вам, что в следующий раз мы с вами встретимся через час. Сергей Алексашенко будет комментировать курс рубля к доллару, объявленный сегодня Эльвирой Набиуллиной, министром экономического развития, на 2009 год, чем поразило воображение всех. Сейчас на Эхе новости.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.